Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Это час. С вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 29 декабря. Сегодня последний выпуск радио «Донбасс Реалии» в этом году. И он будет вот о чем. Утром сегодняшнего дня Россия нанесла самый массированный ракетно-дронный удар по Украине за все время войны. Сначала агрессор запустил шахеды с северного и юго-восточного направления, всего 36 штук. Около трех ночи россияне подняли в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые вышли на пусковые рубежи около 6 утра. Они запустили не менее 9 десятков крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55. Около 5 утра россияне подняли дальние бомбардировщики Ду-22М3 в Курской области, которые выпустили 8 крылатых ракет Х-22, Х-32. Одновременно армия России ударила по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. Вместе с ними агрессор выпустил не менее 14 ракет, которые летели в Украину по баллистической траектории. Это С-300, С-400, Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской области России. А полседьмого утра взлетели 5 истребителей МиГ-31К, которые запустили 5 ракет «Кинжал» из Астраханской области. Кроме этого, с самолетов тактической авиации Су-35 россияне выпустили 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59. Прямая речь. Столько красного на наших мониторах очень давно не было видно, заявил спикер воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фактически летело все, разве что калибров не было. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье и других украинских городах. Силы обороны сбили 114 из 158 воздушных целей. Это по словам командующего воздушных сил генерал-лейтенанта Николая Лещука. Погибли по меньшей мере 20 человек. Сегодня в студии поговорим о том, зачем Россия нанесла крупнейший ракетно-дронный удар по Украине в преддверии Нового года. Какого эффекта добьется Путин на Западе, где сейчас буксует военная и экономическая помощь Украине? Как долго Кремль может наносить подобные удары? Сегодня с нами будет военный эксперт и директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, не забывайте, вы можете звонить к нам в студию, наш номер 0800 300 403 и писать на наш Viber плюс 38 095 151 9505. Подписывайтесь на нас в YouTube и ставьте колокольчик, и ставьте лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше аудитория. Для начала давайте посмотрим, что за прошедшие сутки произошло на фронте.
Бахмут. На северо-западе отбиты новые атаки на Богдановку, на юге – на Андреевку. По данным Дипстейт, у РФ есть продвижение на север от Богдановки. Авиаудары. Переездная, Северск, Спорная. Западный край Донецка. Под атаками в эти сутки были Новобахмутовка, Первомайская, Невельская и Авдеевка. Всего 26 штурмов, сообщает Генштаб. Дипстейт добавляет к штурмам Степовое и Водяное. Возле обоих у агрессора есть продвижение. На Маринском участке отбиты атаки под Новомихайловкой и Маринкой. Авиаудар нанесен по Новобахмутовке. Лиман, Кременная, Купянск. Прошлые сутки российские войска атаковали здесь Синьковку. Очень много авиационных ударов. Петропавловка, Глушковка, Невская, Новолюбовка, Терны, Колодези, Ямполевка, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, штурмовых действий РФ не было. Авиаудар был нанесен по Старомайорску.
Итак, Россия совершила самый крупный обстрел по тыловым городам Украины. Больше всего пострадали Киев, Днепр, Львов и Одесса. Там задеты жилые дома, кроме этого в Днепре пострадали роддом и торговый центр. В Одессе школа, в Киеве рухнуло большое складское помещение и пострадало здание станции метро «Лукьяновская». Воздушные силы сообщают, что применялся очень широкий арсенал боеприпасов. Сначала дроны, потом крылатые ракеты Х-101, Х-59, противорадиолокационные ракеты. Также были «Искандеры», С-300, 5 кинжалов и 8 крылатых ракет Х-22. Всего было выпущено 158 целей, сбито, по данным воздушных сил, 114. Ну и только что в Украине снова звучала масштабная воздушная тревога. И уже Черкасская областная военная администрация сообщает, что в городе Смила есть попадание в жилой сектор. Предварительно 6 людей пострадали, 12 домов были повреждены. Ну и число погибших гражданских по состоянию на данный момент. Киев 3 человека. Это на данный момент. Завалы еще разбирают. Львов 1, Днепр 6, Одесса 3. Десятки ранены. Вот что очевидцы рассказали утром моим коллегам.
Мы уже тут звикли за 2 роки, іноді так там море вот так вот ходило. Якось нічого так начебто не було. А потім знайомий телефонує, каже: "Так, ти там живий?" Так полукянець ж бабахнула.
Я роблю тільки 2 місяці, і це мій перший такий виїзд. Тобто враження дуже велике. Був всередині, да, палахає, там стріляє, падає, все. Так, ще не знаю, як вам сказати. Я взяв слово і працював просто.
Ви у цьому пологовому будинку...
Я народжувала. Крайнє вікно, яке горіло, я там у палаті знаходилась після пологів. Але ми переможемо, я однозначно це знаю. Тому що попри все, ми все одно народжуємо і народжувати будемо.
Слава Богу, все нормально, у людей тяжко, у нас нормально.
Це хтось ваші сусіди, знаєте?
Так.
Ну, наших людей точно не побідіть. Це варіант жіночкою поїхав.
А це ви на відео?
Де?
Оце ваша машина їде?
Да, це я.
Ви на палаючій машині їхали?
На палаючій машині. Дверку відкрив, тому що не видно було. То я дверку відкрив, щоб видно було, голову висунув і поперти до мойки.
А як ви себе почуваєте зараз?
Нормально. Думаю, як встановлюється.
Лікарі вже вас оглядали?
Я туди і відказався. Ну, я тут опечено, але нічого, нормально.
Ну а на оккупированных украинских территориях захватчики готовятся к так называемым выборам президента России. Очевидно, что результат этого шоу известен заранее, но Кремль во время этой избирательной кампании создает легенду, будто бы Путина уговаривали баллотироваться. Мы видели, как это происходило в Москве, где Путина попросил выдвинуться так называемый спикер парламента группировки ДНР Артем Жога. А теперь оккупационные власти изображают, что массово уговаривают Путина, теперь уже жители оккупированных украинских городов. За этим действием следит моя коллега Валентина Левицкая, она с нами на скайп-связи. Валентина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Путин заявил о самовыдвижении президента в довольно таких неблагоприятных для себя условиях. Цены растут каждый день. Я даже в России, да, я был еще об оккупированных территориях, там бешеная инфляция. Война продолжается, многие жители Донбасса встречают Новый год без тепла, света, даже мобильной связи, об этом мы вчера говорили. Каким образом путинские политтехнологи формируют вот такую вот хорошую картинку и всенародную поддержку, да, Путина в преддверии выборов?
Ну, первое, что они сейчас делают, это создают на своих подконтрольных телеканалах и соцсетях такие сюжеты, где показывают процесс сбора подписей в поддержку Путина. Это связано с тем, что по российскому законодательству, если кандидат баллотируется как самовыдвижение, то Путин именно так это и обставил, то он до 31 января обязан представить в центр сбирком не менее 300 тысяч подписей своих сторонников. Поэтому из каждого города буквально приходят такие кадры и фотографии, где люди выстаивают, естественно, с российскими паспортами, выстаивают очереди, чтобы поставить подпись в поддержку Путина. И обязательно в таких сюжетах показывают комментарии, как правило, женщин среднего или старшего возраста, считается, что они вызывают больше доверия, которые рассказывают, что с приходом России их жизнь стала намного лучше, и как они благодарны Путину. Месседжи озвучиваются примерно одинаковые, чуть-чуть разными словами.
В местных чатах, вот ты постоянно читаешь местные чаты, да, и как, насколько вот эта картинка, которую мы сейчас видим, пропагандистская, она близка к реальной ситуации? Ну, действительно, возлагают ли жители захваченных городов какие-то надежды на российского президента и так рвутся голосовать, и так хотят, чтобы он принимал участие в этих выборах?
Ну, нужно понимать о том, что даже непровластные чаты, они очень жестко модерируются. Лично я была свидетелем тому, как буквально сегодня есть много комментариев, десятки, если не сотни, например, о махинациях с пересчетом пенсий, а уже на следующий день эти комментарии полностью зачищены. Поэтому ориентироваться только на соцсети нельзя. А вот по мнению экс-спичрайтера Путина, а ныне оппозиционного российского политолога Аббаса Галямова, реальная поддержка Путина в самой России составляет не более 35%. С этой оценкой согласен и украинский политолог Игорь Ритерович, прошу прощения, и он считает, что на временно оккупированных территориях Украины эта поддержка даже, ну, может быть, чуть больше, но до 40%, больше точно нет. А нарисовать нужно 80%, чтобы была такая, как бы, убедительная победа в кавычках Путина. Поэтому сейчас будет создаваться картинка, где вот будут показывать массовые выступления людей, вплоть до того, что там трудовые коллективы, как это все по советским методичкам известно. И люди будут специально обученные рассказывать о том, как они поддерживают в Владимира Владимировича. Я вот предлагаю послушать, что об этом говорит Игорь Рейтарович.
Цю ілюзію вони будуть намагатися створити за допомогою явки. Ну, зрозуміло, що там бюлетені вже надруковані. Я думаю, що там вже все проставлено і визначено, хто скільки буде давати яких там голосів. Але їм треба показати гарну картинку. І відповідно вони будуть все робити для цього, щоб ця картинка вона була якомога масовішою, і в тому числі на тих територіях, які є тимчасово окупованими. Тому я не виключаю, що людей ну примусово фактично будуть зганяти. Можливо, навіть ще якісь провокації влаштовувати, там, не знаю, у вигляді обстрілів, які здійснюють Збройні Сили України. Це, можливо, до речі, історія, ми повинні до неї бути готові.
Валя, ну вот смотрим мы с демократической страны, да, и, наверное, на Западе люди смотрят и не понимают, а зачем вот это все делать. Ну, Путин-то может что угодно уже сделать, там многодневное голосование, электронное голосование, ручный, ну, административный ресурс бешеный, и вот, а вот нужно вот такая, вот такой спектакль. Зачем это все это с точки зрения политтехнологии?
А Путину, во что бы то ни стало, нужна видимость легитимности. Мы помним, что он даже свои самые ужасные вещи, включая нападение на Украину, пытался обставить как то, что он действует якобы по каким-то законам или по каким-то решениям коллегиальных органов и так далее. Поэтому и сейчас он будет создавать видимость того, что за него действительно проголосовали. Это нужно не только для внешних пользователей на международной арене, но и для внутренних. Потому что люди склонны идти за большинством. А если поддержка действительно такая небольшая, и в России на оккупированных территориях там 40%, то это означает, что большинство все-таки не поддерживает. Но Путину нужно показать вот этим людям, что якобы они находятся в меньшинстве, чтобы они не подумали бунтовать и, не дай бог, не вышли на улицу.
Уже понятно, как будет происходить вот это вот фейковое голосование, ну, в каких рамках, да, что мы увидим?
Оно будет проходить по той же самой схеме, которая была осенью на местных псевдовыборах. Уже обсуждается возможность разрешения голосовать по украинским паспортам. Уже известно, что в отличие от России, где будут голосовать 3 дня с 15 по 17 марта, на оккупированных территориях начнут заранее, за 2 недели, с 25 февраля. И опять будут массово размещать переносные урны под каждым кустом, под подъездами, в магазинах, на базарах, в местах массового скопления людей. И опять же сопровождать этих так называемых членов комиссии будут вооруженные люди. И можно предположить, что в течение всей вот этой избирательной кампании, в кавычках, на оккупированных территориях будут либо мягкими методами, либо более жесткими подавляться любые критические и протестные выступления публичные для того, чтобы не испортить вот эту благостную картинку якобы всенародной поддержки, потому что в самой России набирает оборотов, например, протест жен мобилизованных, которые выступают уже с прямым требованием прекратить войну. Я предлагаю послушать одно из таких обращений.
Нам безразлично, кто вернет нам наших мужчин. Мы требуем начать вывод наших гражданских мобилизованных мужей, братьев, сынов, отцов, всех наших близких мужчин из зоны специальной военной операции и вернуть их домой к своим семьям.
И вот уже есть первый признак того, что Кремль реально боится возможного роста протестных настроений, потому что на днях Центр избирком не допустил до участия в выборах экс-журналистку и экс-депутатку местного совета из Ржева Екатерину Дунцову, которая шла на выборы, баллотировалась как Самовидвиженко с теми же антивоенными лозунгами. И Кремль побоялся, видимо, что она может объединиться с этими женами мобилизованных. И тогда избирательная кампания может пойти совсем не по тому сценарию, что нарисовал Путин.
Валя, ну а на оккупированных территориях Донбасса люди уже 10 лет как наблюдают, да, все прелести управления Владимира Путина и его прокси-сил. Там, возможно, какие-то протесты, есть какие-то намеки на это? Может быть, протестное голосование или что-то хотя бы там возможно?
По мнению политолога Игоря Рейтаровича, там ситуация даже хуже, чем в России, потому что за эти почти 10 лет там и российские силовики душили любое инакомыслие, и свои местные оккупационные власти старались за любое там скажем так, сказанное слово «не в попад» могли бросить на подвал. Ну и плюс столько лет работала пропаганда, которая рассказывала о том, что во всех бедах виновата Украина, а Россия пришла спасать. Поэтому он считает, что протест там точно невозможен. Я предлагаю послушать его аргументы.
Ну, росіяни, принаймні, якось прив'язуються до цієї СВО, так званої, і можуть щось там вимагати. А там вже все це відбувалося ще з 2014 року, і воно під зовсім іншими гаслами було. Тому там на ніякі протести немає сенсу розраховувати. Я навіть думаю, що якась частина тих жінок, які, наприклад, там залишилися, вони є затятими прихильницями того ж Путіна, попри те, що в них загинули рідні. Бо в них тепер, розумієте, змінилося сприйняття, і оскільки вони загинули на війні проти кого? Проти України, вони автоматично вважають Україну винною, скажімо, в цьому. І от якраз на таких людей буде робити ставку та ж російська пропаганда на тимчасово окупованих територіях.
И если на давно оккупированных землях подход к людям будет скорее методом пряника, их будут задабривать повышением соцвыплат, различными подарками, обещанием, что вот-вот новая, богатая, хорошая, красивая жизнь настанет, и надо только немножко потерпеть, то на территориях оккупированных после февраля 22 года там наоборот, потому что там протестное настроение все-таки есть, и там будут людей либо запугивать, либо применять репрессии. Мы помним, как ходили по квартирам с автоматами и показывали пальцем, в какой ячейке ставить галочку.
Спасибо, Валентина. Да, ну, кажется, важно действительно раскрывать вот так суть российской демократии, так называемой, да. То есть видимость есть, а за ней, если разобраться, вот такая вот фикция. Валентина Левицкая была гостем нашей студии. Продолжим тему оккупированных территорий с еще одной моей коллегой Дашей Куриной на Сталинской связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Каким был 23-й в городах, которые живут сейчас под властью России? Об этом мы и поговорим. Ты сформулировала 5 основных событий для Донецка и Луганска в 23-м. Давай пройдемся детально по всем этим пунктам. Я вот буду... Ты поделилась, да, этими пунктами, потому что ты следила за телеграм-каналами, в частности, весь этот год. Ну и один из выводов – это, что Россия пыталась завершить паспортизацию населения в этом году, я так понимаю, не очень хорошим успехом, очень большим успехом, потому что вот разрешают доголосовать по украинским паспортам на выборах так называемых президента России.
Действительно, как бы Россия очень сильно закрутила гайки в вопросе паспортизации, и как бы, до этого люди, которые не массово шли их получать, просто поставили перед фактом, что иначе они остаются без пенсии, без каких-то социальных выплат, они не смогут оплачивать коммуналку, и, следовательно, у них за долги будут отчуждать жилье, либо же они не смогут доказать право собственности на свои там, дома и квартиры. Останутся без медицинского какого-то обслуживания. Ну, впрочем, поставлю перед таким выбором, что либо вы получаете российский паспорт, либо же вас могут не найти. Другой момент, что когда эти паспорта выдавались, не учли один момент, что когда люди записываются в очереди, да, на получение российского гражданства, некоторых записывают уже просто такие там на май следующего года, потому что не успевают выдавать, и есть некоторые проблемы с этим всем, поэтому пришлось как бы идти на такой шаг, чтобы вот Путина выбирали массово по всем документам, которые есть, и в течение 3 дней. Кроме того, еще момент, что с получением российских паспортов, мы потом еще коснемся этой темы, снова люди теперь будут как бы, считаться гражданами Российской Федерации, будут подлежать и мобилизации, и призыву на срочную службу.
Вторая тенденция, которую ты выделила, это что Россия провела людям пересчет пенсии по своим законам, то есть уже нет так называемых ДНР-овских соцвыплат, а людям из новозахваченных городов Северодонецка, например, заменили украинскую пенсию на российскую. Как это в деньгах выглядит все?
На самом деле, как бы приравняли все к российскому минимуму, но дело в том, что как бы если до этого ДНРовские, ЛНРовские так называемые пенсии, они шли по принципу, сколько человек получал в Украине, там множили на курс рубля, и по сути он получал те же деньги, то с пересчетом по российскому законодательству возникали такие ситуации, что человек начал получать меньше, чем было, потому что, грубо говоря, не работает эта система пенсионных начислений, которая была в Украине, не считаются какие-то коэффициенты, так как в России, и просто ставили тогда минимальные выплаты. Хотя есть и позитивные примеры, когда людям по российскому законодательству они стали получать в несколько раз больше. И, кроме того, есть даже случаи, когда и в Луганской, и в Донецкой области произвели пересчет, и за те годы, которые считалось как бы недоплаченные суммы, там люди могли получать и 80, и 100 тысяч рублей сверху после пересчета. Ну, это как бы это компенсация была за недоплату. Поэтому есть и такой момент, что даже кому-то повезло получать теперь больше. Но это единицы.
Третье событие. Выросли цены. Насколько ощутимо?
Ну, как говорят местные жители, цены стали сравнимы с московскими. Это касается как бы не только продуктов питания, но и в частности бензин, тоже топливо, да, как бы Россия страна нефти и газа, а цены на топливо в Донецке и в Луганске оккупированных просто выше на порядка 10 рублей, чем в Ростове, и как бы приближаются к Москве, потому что там. Я сейчас не смогу назвать цифры, потому что там каждый день меняется цена на бензин, на дистопливо. Но, тем не менее, плюс очень сильно выросли цены на бытовую технику, хотя это как бы даже не какой-то глубокий импорт. Это либо же китайская техника, либо же та же самая китайская техника, но российской сборки. Очень сильно подорожали продукты. Недавно это вся история с яйцами. И дошло до того, что оккупационные администрации были вынуждены такой вести мораторий на повышение цен, чтобы как-то урегулировать, потому что уже начались народные возмущения. И если там даже возьмем, к примеру, Донецкую область, оккупированную ее часть, когда люди очень негативно отзываются о Пушилине, о том, что как бы все идет с его подачи. Такая же история произошла и в Луганской области, на оккупированных территориях. Ну, как бы там менее активно высказывали свой негатив, но однако же мы знаем, что как оккупированные территории Донецкой и Луганской области, они, как правило, действуют сообща, и какие-то там нововведения у них принимаются с разницей в 1-2 дня. Поэтому были вынуждены ввести даже мораторий на поднятие цен, чтобы немножечко утихомирить народный протест и недовольство.
Предпоследнее событие, которое ты выделила, это мобилизация в оккупационную армию оккупированных украинцев. Ну и начался там призыв уже на срочную службу. Россия же, да, так называемая. Кого коснулся этот призыв?
Призыв коснулся юношей, призывников на срочную службу, как бы жителей оккупированных территорий не только Донецкой и Луганской областей, но также Херсонской и Запорожской областей, тех городов, которые оккупировала Россия. Вот. И если раньше жители оккупированных территорий подвергались исключительно там какой-то принудительной мобилизации, то сейчас уже они вынуждены проходить и срочную службу в российской армии, опасность которого то, что несмотря на то, что заявлено, что как бы должны служить год и потом возвращаться домой, многие эксперты, с которыми мы тогда общались, и военные украинские, говорят о том, что большой риск того, что через 3-4 месяца эти срочники будут вынуждены подписывать контракт и уже ехать непосредственно на фронт воевать против Украины. Это вызвало бурю негодования среди жителей оккупированных территорий, потому что многие понимают, что у них остались какие-то родственники, которые живут в Украине, плюс у многих есть родственники, друзья, которые служат непосредственно в украинской армии, и люди на оккупированных территориях признают, что это уже как бы самоубийство, даже когда была принудительная мобилизация, было самоубийством выступать против украинской армии, потому многие сдавались в плен, и даже между собой там в пабликах по мобилизации распространяли материалы, как правильно не сдаться в плен украинской армии для того, чтобы сохранить свою жизнь, то сейчас многие как бы вынуждены смириться с тем, что придется проходить срочную службу, и многие боятся не только оказаться на фронте, но и, в принципе, дедовщины, которая есть в российской армии. Мы знаем, что там очень такая иерархия, очень, очень сильные дискриминационные моменты, когда человека могут избить, покалечить или даже там убить, ограбить только из-за того, что у него ложка или чашка лучше, чем у кого-то, или не такой разрез глаз. Ну и плюс еще одна опасность, потому что россияне к жителям оккупированных территорий относятся как к людям второго или третьего сорта, даже потому что даже какие-то этнические республики Российской Федерации, они и то более привилегированы, чем так называемые новые регионы России, как любят называть в РФ оккупированные части Донбасса, то как бы, ну, пока срочники не горят желанием и ищут возможности, как избежать призыва и выехать с оккупированных территорий.
Ну и последнее событие, снова негативное, ну уж извините, да, такое время, я думаю, ты старалась как бы объективно и рассказывала, вот, да, что в принципе были там и случаи, когда очень хорошо пересчитывали пенсии, но копейки. Пятое, это что ввели военную цензуру оккупационные власти. Расскажи кратко, что это такое?
Да, было принято решение о том, что будут отслеживаться телефонные звонки, сообщения в мессенджерах, кроме блокировок, да, там определенных ресурсов, мы знаем, Facebook, Viber, YouTube, Instagram, они заблокированы на оккупированной части территории, и, возможно, их там просмотр только с помощью VPN. Кроме того, было принято решение ввести военную цензуру, когда новости очень четко цензурировались, в частности, это можно заметить не только по каким-то средствам массовой информации в оккупации, потому что, ну, они и до этого были цензурированы и очень сильно подвергались пропаганде российской. Сейчас это можно даже наблюдать в каких-то местных чатах, и если мы раньше можно было увидеть там действительно какую-то живую дискуссию между людьми, когда, в частности, там возникает какой-то прилет, либо там ставится елка, отсутствие воды, света, любые моменты, то все равно у людей возникала какая-то живая дискуссия, были аргументы за, были аргументы против, то сейчас же просто любой негативный комментарий, ну, максимум может провисеть час в ленте, и его убирают. И я заметила даже такую историю, что людей начали блокировать, потому что если ты там уже плюс-минус знаешь активных комментаторов по никам, то они начинают исчезать куда-то, просто людей блокируют с их аккаунтов, и они не могут больше там написать и снова там проходить какую-то повторную регистрацию, доказывать, что вот они могут участвовать в своих чатах. Плюс это можно заметить даже по тем новостям о прилетах, потому что вот, ну, недавний прилет был по Иловайску, когда местные паблики просто даже не отчитались о том, что что-то произошло, они выдали новость о том, что, ну, Иловайск собирает подписи за Путина, а о том, что в городе произошло, жители узнали вообще как бы из российских средств массовой информации, но на местном же уровне не было ничего неизвестно. Ни что прилетело, ни куда прилетело, ни есть ли жертвы, ну, как бы, и как действовать людям в этой ситуации.
Даш, спасибо большое. Дарья Куриная, журналистка радио «Донбасс Реалии». Мы подводили итоги 2023 года для захваченных Россией территорий Донбасса. К нам присоединяется военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Валентин, здравствуйте, очень рада вас видеть.
Да, добрый вечер. Я рад, как всегда, такому приглашению.
Столько красного на наших мониторах давно не было видно. Об этом сказал сегодня спикер воздушных сил Юрий Игнат. Фактически летело все, разве что калибров не было. Ну и действительно, вся Украина сегодня проснулась от оглушительных взрывов. В Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье. По словам командующего воздушных сил, генерал-лейтенанта Николая Лещука, силы обороны сбили 114 из 158 воздушных целей. Погибли по меньшей мере 20 человек. Судя по всему, это была самая массированная ракетная дронная атака на территории Украины за все время вообще российско-украинской войны. Вот такая, если одновременная. Валентин, с вашей точки зрения, зачем это случилось 29 декабря? Это, наверное, какой-то сигнал.
Ну, здесь достаточно все прогнозируемо, потому что ведь и мы это ожидали, да, и по большому счету они готовились, никто не скрывал о том, что это все готовится, и здесь совпало несколько моментов. Ну, во-первых, это приближение праздников и то, что главное интересует Кремль, это развивать политику геноцида украинского народа и выдавливать как можно больше людей из Украины с тем, чтобы, ну, мы знаем, как это было с Астраханским, да, там, с Казанским ханством во времена Ивана IV, да, когда было все выбито практически население, потом заселено другими людьми. Путин любитель вот таких вот исторических аналогий, он учится у Ивана Грозного, он имущества у Сталина, вот эти все депортации, переселения и все прочее. То есть это все отвечает как бы его почерку, его видению того, как обустроить Украину, как обустроить Россию. Да? Второй момент – это, конечно, то, что западный мир, он весь на каникулах, и отреагировать он никак не может. И понятно, что то, что американская посол писала в пабликах о том, что вот поддержать Украину, и я не думаю, что это сейчас как раз может как-то повлиять. И это, конечно же, фактор такой, чтобы воздействовать на население Украины в широком смысле и демонстрировать, что Украина как бы осталась, ну, такое ощущение брошенности, да? Угу. Здесь накладывается на самом деле реальная атака и реальные практичные, будем говорить, цели прощупывания, зондирования работы ПВО и истощения работы ПВО накладываются на ИПСО, на информационно-психологическую операцию, чтобы фактически вызвать максимальную тревожность, максимальную закрепить раскол общества и власти. Значит, здесь очень много заложено задач, и поэтому вот то, что делает сейчас Кремль, это, ну, на самом деле, это и прогнозируемое действие, и ситуация, которую придется и нам, очевидно, ожидать, наблюдать еще не один раз, потому что запасы там достаточно большие. Ну вот, например, сегодня я слушал генерала Кривоноса, известного нашего военного, который сообщил, ссылаясь на собственные инсайдерские источники, о том, что в подмосковном городе Королёв есть такая корпорация «Ракетное тактическое вооружение». Там, конечно, у предприятий много разбросано, не только в Королёве. Но сказано было, что 1321 ракета была произведена. Я, правда, не совсем понял, за какой период, но то, что это наращивание производств происходит, это вот однозначно. Ну и плюс из того, что мы знаем по другим источникам, что Россия масштабирует сейчас производство, и России удалось на военные рельсы как бы перевести экономику, и помимо дроновых производств, которые нарастают, там 3,5 шахеда в день производится, да, фактически, и идет прирост по другим. Вот, например, буквально сегодня такая корпорация «Зала» сообщила о создании нового изделия усовершенствованного «Ланцета». Они его называют «Изделие 55» и убеждают, что это идут по упрощению самого дрона «Камикадзе». То есть я к чему веду? Что идет очень много, идет наращивание. Ну, скажем, управляемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь» производятся сейчас активно, САУ, коалиция, ну и ракеты, безусловно. Поэтому какой это сигнал прежде всего? Это сигнал, что да, мы будем под обстрелами, мы будем атакованы, и с одной стороны политикам, конечно же, нужно будет работать очень активно политикам, дипломатии, спецслужбам, очень активно работать по всем возможностям получения, собственно, каких-либо аналогов или каких-либо зеркальных, асимметричных каких-то возможностей ударных, да, для того, чтобы осуществлять ответы. Ну, к примеру, могут быть самые разные. Я вот просто не только, скажем, просить о безоплатной помощи, но, к примеру, Пакистан, который наш традиционный партнер был всегда на мировом рынке оружия, вот буквально он сегодня испытал ракету «Фатах-2», которая на дальности 400 километров может уничтожать высокоточно цели. Да? И пакистанские боеприпасы артиллерийские мы используем. Попадают они через третьи страны или как угодно. Схема поставок существует, отработано, да, то есть почему бы не рассмотреть вариант получения закупки, например, пакистанских ракет, если не может, скажем, сейчас решиться или не решиться, а не может сейчас по рукам и ногам связана администрация Байдена и не может решить ракетную задачу, и вслед за Байденом не может решить ракетную задачу и Берлин, да, по крылатым ракетам. Mm-hmm. Хотя, знаете, сегодня я прочитал такой анализ немецкого эксперта, генерала в отставке, о том, что он проанализировал удар по Новочеркасску боевому, большому десантному кораблю, да, уничтоженному крылатыми ракетами «Скальп» или «Шторм Шедов». И он пришел к выводу, что Украина уже получила не экспортную версию «Шторм Шедов», а получила именно оригинальную версию, потому что дальность там порядка 450 километров. И вот такой анализ как бы наводит на мысль, что если это действительно подтвердится, то все равно мы будем иметь понимание, что Европа будет пытаться компенсировать отсутствие американских
военной помощи. Валентин, хочу вас еще спросить. Тут во время вот этой ракетной атаки повторилось нарушение воздушного пространства страны НАТО, именно Польши. И сейчас Польша официально подтвердила, что ее воздушное пространство нарушила российская ракета. Генштаб войска польского заявил, что воздушное пространство Польши в пятницу 29 декабря нарушила российская ракета. Об этом на брифинге после заседания Бюро национальной безопасности Польши заявил начальник генштаба войска польского генерал Вяслав Кукула. Как думаете, это специально? Какие последствия будут?
Я не исключаю, что это специально сделано. Почему? Потому что, чтобы попугать в том числе НАТО и показать, как легко заходит ракета в государство НАТО. Да, ведь в Польшу не так давно Путин там рассказывал страшные истории про то, как Польша получила там земли, да, от Сталина. А потом, чуть попозже, Медведев совершенно прямо в своей статье как бы распространил угрозы для Польши, назвал Польшу вражеским государством. И здесь идет, ну, такая комплексная работа, когда вот практические задачи фактически выдаются за ИПСО, или они, ну, фактически синхронны с информационно-психологическими операциями. Это все в одном контексте, как помним все мы, как буквально сколько, 2 недели назад напротив, будем так говорить, перед самой границей эстонской, напротив Нарвы появился плакат на Ивангород, совсем там близко, там буквально несколько километров до границы, и там был изображен идущий так уверенно Путин, там же рядом с ним медведь какой-то, и написано было, что границы России не кончаются никогда. Да? То есть, такой вот угроза прибалтийским государствам прямая. И это та же история, клонирование этих угроз, направлено это на уменьшение военной помощи Украине, безусловно. Вот это вот то, что Путин сейчас очень хотел бы, это уменьшение военной помощи, чтобы, ну, начать более серьезное давление, может быть, даже и какое-то более широкое наступление, которое Россия могла бы организовать где-то к концу весны, к началу лета, если с помощью возникнут реальные такие большие проблемы.
Там, да, же еще и Финляндии угрожают, да, вот эти коалиции СВ, современные РСЗО поставили на границе, тоже, наверное, такой сигнальчик, да, новому члену НАТО.
Я думаю, что после подписания договоров вот 5 декабря было подписано со Швецией договор американско-шведский, и, кажется, не помню, или 18 или 19 с Финляндией, о том, что США будут защищать, берутся оборонять в том числе эти государства. Я думаю, что реальных таких угроз в отношении Финляндии и Швеции гораздо меньше, потому что там достаточно мощные, скажем, армии. Но Польша сейчас тоже очень серьезно развернула. Она, Польша сейчас находится в состоянии такого наибольшего разворачивания армии. И не случайно в начале года политика, в начале 23-го года политика назвала Польшу New Superpower of Europe, новая мощь такая, супермощь в Европе. И действительно Польша закупает сотнями там и американские танки, и Хаймарсы, 500 Хаймарсов. Ни одна, мне кажется, страна не обладает таким сейчас. Вот. Но эти все Хаймарсы и танки, и скажем, самолеты и РСЗВ из Южной Кореи, все они еще не пришли. Да? Это где-то годы получения всего вооружения заказанного, это где-то 27-28 годы. Поэтому Польша сейчас уже много чего получила, много чего развернула, но еще нет полного такого, полного перевооружения. Но и Польша, мы знаем, сейчас лидер в НАТО по ВВП, даже США обгоняют. Вот перед саммитом НАТО в июле было посчитано, и Польша стала страной номер один в НАТО по расходам. Это 3,9 ВВП, а в цифрах, в реальных цифрах это 27,2 миллиарда долларов Польша сейчас тратит на армию. Это очень солидные деньги для государства, для такого государства. Напомню, что армия там намного, в несколько раз меньше украинской. Было там 126 тысяч до начала широкомасштабного вторжения России. Они хотят увеличить до 300, но сейчас неизвестно, насколько они реально за это время увеличили. Идет увеличение, но еще раз говорю, польская армия в состоянии разворачивания. Оказать сопротивление, безусловно, Польша будет оказывать сопротивление мощное, но насколько это будет адекватно, сложно сказать. Думаю, что если брать ракету сегодняшнюю, Польша, конечно, проглотит эту ситуацию и не будет нагнетать. И НАТО эту ситуацию проглотит и будет делать вид, что это все случайно. А это как раз на руку. Это на руку Кремлю, чтобы показать, что ракеты могут залетать. Беспилотники уже залетали туда, да, и в Польшу, и в Румынию. Вот. А сейчас уже ракеты. И показать, что это будет и дальше, и молчите там. Вот молчите, потому что неизвестно. Ну и мы помним, на самом деле не так давно одно из изданий, кажется, Foreign Affairs, выдало ситуацию, прогноз, что будет, если Россия победит. Там несколько пунктов. Первый пункт, мы помним, террор в Украине, да, там против украинцев, геноцид украинского народа. Но пятый пункт там был такой, что Россия начнет войну с НАТО, скорее всего, нападет на Прибалтику или на Польшу. Да? НАТО начнет как бы оказывать военное сопротивление, но после того, как там несколько сотен, или пусть несколько тысяч натовских солдат погибнут, после этого ультраправые партии будут требовать переговоров о мире с Путиным. Я не исключаю, что такие статьи запускаются российскими спецслужбами за большие деньги или путем. Там есть же старые средства вербовки, они никак не изменились. И я думаю, что когда мы узнаем, что немецкий журналист, сейчас фамилию не вспомню, его имя, получал громадные деньги от олигарха за то, что он написал две книги про Путина и за то, что он делал там о Путине публикации соответствующим таким пропутинским таким акцентом. Вот сейчас выяснилось, что он получал огромные деньги, громаднейшие деньги. И сейчас им занимаются спецслужбы Германии.
А там прислушивались к нему. Валентин, тут вы у нас последний гость в этом году, и мои коллеги вот подготовили карту такую. Как двигалась линия фронта в 2023 году, она такая небольшая динамика. Давайте посмотрим, я прошу вас прокомментировать. Ну и стоит отметить, что к концу этого года фактически на всех этих направлениях Россия наступает. Теперь украинские защитники пытаются сдерживать вот натиск, и есть все-таки определенные продвижения. Валентин, заканчивается 23-й год. Ну, главная неудача, наверное, в этой войне – это ограниченные успехи украинского контрнаступления, да? Ну, а есть же какие-то победы? Какая главная победа это Украины и вооруженных сил?
Качественная инфографика, спасибо за эту карту. Совершенно не согласен, что есть неудачи наступления. Да? Сейчас я расскажу о неудачах, которые действительно существуют. Неудачи связаны вот с чем. С тем, что украинское военно-политическое руководство проглотило вопрос недооснащения украинской армии. Напомню, были военные эксперты, генералы, например, генерал Кривонос. В мае он говорил, предупреждал, что будут громаднейшие потери, если наступление начнется без поддержки с воздухом, то есть без поддержки самолетов, вертолетов боевых. Совершенно справедливое было замечание, четкое по-военному. В одном из изданий немецких, кажется, Bild, там цитирует советника Олафа Шольца Ника Ланга. Ника Ланга работал в Украине, он был руководителем фонда Эбертса в Украине. И сейчас он сделал там заявление, он хорошо осведомленный человек в отношении настроений. Он четко сказал, что генерал Залужный, главком ВСУ, был против такого наступления, зная громаднейшие риски. Ну, кстати, я неоднократно говорил об очень высоких рисках и говорил о том, что армия недоготова, да, недоподготовлена. И что Залужный согласился только в силу неких политических нюансов. А вот эти политические нюансы, они как раз нам очень, будем говорить так, не помогли, а очень сильно жалили нас. Жалили нас заявления западных политиков и экспертов о том, что Украина вот-вот начнет наступать. Но еще больше неприятно, что такие заявления звучали регулярно от украинских политиков. И украинские политики таким образом фактически вмешивались в решение и в работу военного командования. И поэтому заведомо было понятно, что это наступление не могло бы быть таким результативным, на что рассчитывали Запад. Запад на что рассчитывал? Запад смотрел на это как на военную операцию, а Залужный на это смотрел правильно. Залужный смотрел как на историю борьбы Украины за свою независимость, и если пойти вот оголтело в такую атаку рискованную, можно было бы напороться на громаднейшие потери, и вообще как бы, то есть невозможно было бы пойти на то, чтобы рисковать армией в широком смысле. А западный мир требовал, западные партнеры требовали и вынуждали идти таким кинжальным на одном участке фронта, кинжальным контрнаступлением, чтобы дойти до моря. Можно было бы дойти до моря, а дальше что? Там эшелонированная оборона на юге была до 40 километров глубиной, эшелонированная оборона, да? Это не шуточная вещь, это громаднейшие потери. Именно так хотели на Западе, чтобы с низкотехнологическим вооружением, старым, да, западным вооружением, украинцы положили там гору трупов, да, и пробились за счет этого. Даже известно, что существовали планы, рассматривались планы обхода российских группировок по территории России, да, но насколько известно мне из инсайдерских источников, именно такие планы, они были интересны, потому что там не было такой защиты и такой минных инженерных заграждений. Но Запад был резко против этого. Помним, в конце апреля, последних числах апреля генерал Каволи, мы много раз цитировали, и с вами тоже говорили, это вспоминали, генерал Кристофер Каволи, который, кажется, командующий объединенными силами НАТО в Европе, сказал, что на 98% украинская армия получила все вооружения, которые необходимы для наступления. Все же это было надумано. Надумано, не было таких вооружений, не было ракет, не было, не было самолетов, тем более вопросы не шли о вертолетах и дронах, ничего такого не было. Ну, а средства разминирования были только, кажется, на 15% обеспечены. Поэтому говорить о том, что наступление неудачное, нет, удачно, что вот так все разложено, и что армия не потерялась, что армия не переполовинена, а ведь могло бы быть и так, да, сохранена. Армия сохранена, морально-боевой дух, все сохранено. На фоне этого что еще произошло? На фоне этого произошло фактически лишение России контроля западной части Черного моря. Да? Это очень серьезная вещь. И захват вышек Бойко и высадки на Крымском полуострове нашего спецназа. Я потом скажу, что спецназ и удары высокоточные – это наши два козыря асимметричных, которые нужно использовать и дальше. И сейчас самое главное – это создать такую похожую эшелонированную, глубоко эшелонированную линию обороны, перейдя к стратегической обороне, создав возможности очень и минно-инженерных заграждений, и фортификационных сооружений в таком массированном виде, все это на это бросив усилия многие, но при этом продолжать теснить врага именно асимметричными методами. В чем проблема этого наступления? Это линейная традиционная война в Украине, и я много раз об этом говорил и в 22-м году, и сейчас, и буду повторять и дальше. Для Украины смертельно опасно втягиваться в линейные военные действия с Россией, с таким громадным по объему, по мощи, по ресурсу врагом. Да? Для Украины совершенно необходима асимметричная война. Асимметричная война – это, прежде всего, высокоточные удары, такие, как вот сейчас делается, по 20% Черноморского флота уничтожено. Разве это не успех? Это глобальнейший успех, который вот к концу 23-го года развился. И я считаю, что год 23-й крайне успешный для Украины, что на фоне торможения, вот на фоне кризиса в Соединенных Штатах, политического кризиса, на фоне того, что пропутинский политик, этот Орбан, глава правительства венгерского, блокирует помощь ЕС, да, несмотря на это, украинская армия, силы обороны достигли очень весомых результатов. И дальше нужно идти именно в таком направлении. Освобождение земель возможно только тогда, когда для этого будут подготовлены все возможности. А подготовлены все возможности – это подавление, полное подавление. Если во время бури в пустыне в день американская армия использовала до 20 ракет, тактических ракет «Атакамс», да, на 300 километров дальности, то почему мы не можем при наступлении хотя бы изолировать Крымский полуостров как логистический центр? Вот это должны понять на Западе и должны понять, что перейти в наступление мы можем только тогда, когда мы подавим противника и нанесем ему и психологический урон, и реальный урон, связанный с логистикой, связанный с центрами управления, ну и, безусловно, с там, где сосредоточены центры сосредоточения личного состава.
Валентин,
да?
У нас осталось 3 минутки. Вот вы говорили о том, что да, сейчас Россия сосредоточилась на ИПСО, информационно-психологических специальных операциях, и в частности, сегодняшний массированный ракетный обстрел был частью этого. Но знаете, ИПСО, они же имеют под собой реальную подоплеку. Да, в России много ракет. Сейчас Конгресс вот, подрязг в политических спорах. В следующем году непонятно, кто станет президентом Соединенных Штатов Америки. Орбан блокирует помощь. Уже очень многие проводят параллели вот нынешнего периода с темными временами, да, во Второй мировой войне, когда действительно не было видно никакого-то просвета и очень тяжелая ситуация. Вам что дает надежду? Вот нас смотрят, допустим, украинцы, у которых действительно опускаются руки и непонятно уже, может действительно сдаться, да, такие уже мысли, наверное, у людей могут в голове появляться. Что бы вы им сказали?
Значит, руки не должны опускаться, есть достаточно резервов. И власть, к счастью, сейчас начала понимать это. И активность, гиперактивность в производстве собственных вооружений и в военно-техническом сотрудничестве – это то, что позволит Украине продержаться, ну, я бы сказал, определенное время и может развить мотивацию, прежде всего, европейских государств. Уже сейчас мы знаем, что 55% помощи шло вот осенью от европейских государств, и только в районе 45% было от Соединенных Штатов. То есть доминация в помощи Соединенных Штатов была, ну, как бы не то чтобы утеряна, просто центр тяжести перешел в Европу. Германия с 4 до 8 миллиардов евро увеличит на 2024 год. Британия очень серьезно, маленькая Голландия, Нидерланды нам с 500 миллионов евро до 2 миллиардов увеличивают. То есть мы получим самолеты первые, да, весной можно будет их применять. Высокоточные вот эти средства вооружения. Сейчас очень серьезные пошли проекты военно-технического сотрудничества. Проект «Франкенсем» – это использование западных ракет для украинских комплексов ПВО. Я не исключаю, именно что именно такими ракетами были сбиты вот одновременно три Су-34, это многофункциональный истребитель-бомбардировщик современный, который, каждый из которых стоит 36 миллионов долларов. Да? То есть есть чем, и самое главное, масштабировать собственное производство. Миллионы FPV-дронов, которые военные считают, что серьезно поможет как бы компенсировать дефицит артиллерийских боеприпасов. Это вполне реальная задача, которую можно выполнить. Несколько тысяч дронов дальностью 1000 километров. 10 тысяч анонсировал Камышин, министр стратегических отраслей промышленности. 10 тысяч дронов средней дальности. То есть масштабирование производства. У нас, кстати, у нас САУ «Богдана», которая на момент начала войны широкомасштабной была в единственном экземпляре, сейчас уже более 30 единиц, и идет серийное производство, и, по всей видимости, с автоматом заряжания уже современным. И САУ «Богдана» в месяц уже до 6 единиц. Это приблизительно так же, как французская промышленность подняла с 2 до 6 единиц САУ «Цезарь», да, производство в месяц. То есть мы здесь догнали Францию по производству самоходно-артиллерийских установок. Плюс мы же закупаем и польские крабы, да, там громаднейший контракт на 640 миллионов долларов. То есть есть куда двигать и есть чем заниматься. «Райнметалл» приходит, «Байкар-Махина», мы получим новейшие беспилотники и, возможно, с крылатыми ракетами, я имею в виду уже новые версии «Акинчи», да, вместо уже «Байрактаров» Украина будет получать «Акинчи». Ну и многое-многое другое. Самое главное, это объединение общества. И да, это роль волонтерских организаций очень высокая, будет государство самостоятельно не справиться, да, нужно помогать, вкладывать деньги в дроны, помогать с этими вещами, с прицелами, с тепловизорами, со всем.
Спасибо, этим. Валентин, поджимает наше время. Ну да, вот да. Вы описали уже, в принципе, горизонт на будущий год. Спасибо вам огромное и за оптимизм, и за реалистичную оценку, и за то, что включались к нам весь 2023 год. Наша программа сегодня заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». С вами был в студии Денис Тимошенко. Друзья, мы берем эфирную паузу до 8 января, если, конечно, не случится чего-то экстраординарного. С Новым годом вас! Держитесь, несмотря ни на что, и увидимся в новом 2024 году.
Это было радио «Донбасс Реалии».